Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, мы рады вас слышать после, правда, довольно долгого отсутствия в нашем эфире. Но вот сейчас мне бы хотелось, знаете, вот вернуться все-таки действительно к каким-то событиям, ну, может быть, даже столетней давности, сразу скажем. А вообще, вот поводом для этого разговора, для начала, может быть, этого разговора, послужило вот такое заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который обеспокоен ростом негативного отношения к церкви в последнее время и считает это результатом информационной, не более не менее, кампании. Сегодня, к сожалению, говорит он, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к церкви. Происходит это, конечно, не на ровном месте. Происходит это под влиянием сильного и враждебного по отношению к церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети, сказал патриарх, выступая в Москве на церковно-научной конференции, которая была посвящена столетию начала гонений. Эпохи гонений на русскую церковь. Вот, может быть, мы начнем, вот как-то вот отталкиваясь от тех событий и сравнивая их с современностью, может быть, где-то обращая внимание и на те 90-е годы, когда вот такой всплеск могучий пошел. Вот меня интересует именно вот это вот время, значит, где-то последние несколько десятков лет.
Ну, конечно, вот этот год, год столетнего юбилея, событий и февральских, и октябрьских, которые привели к таким кардинальным изменениям в жизни нашей страны и оживили какие-то вот такие силы злобы, которые, казалось, не могут подняться, да, и привели к ужасным и кровавым гонениям и против церкви, и не только против церкви, но и в целом против своего народа, потому что мы говорим о миллионных жертвах, да, репрессий. И здесь говорим даже о десятках миллионов тех, кто пострадал. И, казалось бы, из благополучной, из спокойной благополучной страны вдруг поднимается такая стихия, которая поглощает...
Даже вот эти достижения. Да, вот
да, эти достижения, и людей, и все так вот сметает, как ураган. Вроде бы безоблачно и тихо, и вдруг с маленького ветерка начинается такая большая буря.
Вот вы знаете, вот 90-е годы как нас всех окрылили, правда? Вот окрылили же нас, то есть мы вот пошли креститься там чуть ли, так сказать, не сразу тысячами человек, и в церковь пошли, и свечки стали ставить. Ну вот, значит, чего-то в нас не хватает, или была прервана, может быть, какая-то нить?
Во-первых, конечно, мы должны говорить о том, что советская власть была слишком долго. Здесь несколько поколений, и разрушение церковности было достаточно глубоким. Угу. Если мы посмотрим на страны социалистического лагеря, например, ну, Польша, Болгария, да, Сербия, то там перерыв в церковной жизни не был таким длительным. И возрождение церковной жизни в православных либо в католических странах, да, во-первых, там масштабных гонений уже таких не было на церковь, какие были на русскую церковь. Во-вторых, возрождение церковной жизни, оно было там, ну, как бы на другом основании. Не было перерыва в традиции, что ли, он не был большим. Были и сохранились те люди, которые научались вере в период догонения, они были еще в крепости и силах для того, чтобы передавать свое знание. Здесь этот перерыв был достаточно сильным. Более того...
Болезненным.
И болезненным. Нужно понимать, что страна пережила и большие потрясения. В частности, Великую Отечественную войну, индустриализация.
А до этого гражданскую.
До этого гражданскую
индустриализация.
Войну. Индустриализация, да. Даже вот такой момент положительный, как созидание мощной промышленности. Ведь что совершалось в этот период? Большие массы людей, они были сняты с места.
Закоренились.
Да. И оторваны от своих корней, переселены в новые места. Возникли крупные города, там, где не было городов. Люди приехали, вот если мы посмотрим даже на наш Екатеринбург. В довоенный период Екатеринбург не был очень большим городом. В 20-е годы это не очень большой город. Это, конечно, большой город по меркам России тогдашней, в силу того, что города, ну, все примерно были такие, и Екатеринбург, как уездный центр, он был таким мощным городом. Но все-таки это не так много. И 30-е годы мощное строительство. Здесь строительство у Алмаша, целого ряда заводов. И потом военные годы, тогда, когда сюда просто мобилизация.
Эвакуировались предприятия.
Людей, да, предприятия. Люди перемещаются, но когда люди перемещаются, разрушаются семьи. Дети уезжают от родителей. Религиозная традиция, она передается в семье. Люди уезжают от родителей, от родных могил. Да, то есть тогда, когда...
И так везде рвались вот эти вот, да, эти связи.
Связи рвались. Да, они все утрачиваются и теряются. И поэтому то научение, которое вот было традиционной вере, оно для многих людей оказалось прерванным. Это сиротство, да, тогда, когда потеряны родители и потеряны корни. И, естественно, воспитание в детских домах и так далее, оно приводило к тому, что люди, ну, просто не научены вере и не научены религии. И это на протяжении целого ряда десятилетий.
Да.
Это мы должны понимать. Понятно, что страна продолжала оставаться религиозной очень долго.
Несмотря на то, что вот эти связи, да, да, рвались, отец Петр, на,
да, эти связи
рвались, переселения всячески.
Это все не сказывалось сразу. И если мы будем говорить о послевоенном периоде, вот этот первый период Возрождения, оно ведь было достаточно активным.
Угу.
Есть такая знаменитая фотография, ее, к сожалению, на радио невозможно показать, да, но освящение воды в крещении на Волге. Борис Вик, митрополит Борис Вик, освящает воду на Волге. И это где-то год 48-49. Она производит впечатление, конечно. Это вот улицы, которые спускаются к Волге в городе, да, абсолютно заполнены
народом,
людьми. Угу. Люди собрались и пришли на освящение воды. Река оцеплена милицией, но это милицейский кордон стоит с единственной целью, чтобы не выпустить людей на лед, потому что если эта масса хлынет на лед, то лед
обрушится.
Обрушится. То есть это вот такой вот подъем.
Uh-huh.
Воспоминания, опять же, вот такие, ну, моменты какие-то. Пришлось читать в «Вопросах истории», публиковали воспоминания историков и советских историков, и воспоминания одного из советских историков о 50-х годах. И вот в дневнике его запись, дневники его публикуют, он пишет: «Сегодня Троица, вся Москва гуляет на улице, весь парк полон». Уже, может быть, где-то не было, не для всех было церковное празднование, праздника, да, но осознание того, что праздник есть, и что это вот
и
праздник.
И название его Троицы.
И
да?
название его Троицы, что этот день праздничный, и что вот, ну, обычно Троица, она связана с зеленью, храмы украшаются зеленой, и то, что Москва вышла в сады и парки, и вся Москва вот здесь, да, может быть, львиная доля этих людей, да, большее число их не оказались в храмах, но каждый из них знал, что сегодня Троица, и каждый этому празднику радовался. Уже ушло для кого-то религиозное наполнение праздника, но осталось еще ощущение того, что этот день праздник. Но проходят 50-е, 60-е, 70-е годы, и для новых поколений людей этот вот момент утрачивается.
То есть мы говорим о том, что вот сменяются поколения, и все меньше и слабее становятся вот эти вот связи, традиции.
Да. Сначала они, может быть, вот остаются такими, пусть не глубокими, но внешними, которые напоминают, а потом и внешние уходят. Особое значение, конечно, имело хрущевское атеистическое пропаганда, она была достаточно сильной.
Это 60-е, да?
Это 60-е годы. И это пропаганда в школе, это пропаганда издания книг и брошюр массированная, это фильмы художественные, где религиозный вопрос так или иначе задевается, затрагивается. И
так, мало того, еще и высмеивается иногда. Помните комедию-то, по-моему?
«Королева бензоколонки», да.
«Королева бензоколонки», и не только это. Там вообще какой-то был что-то про чудеса какие-то, которые якобы, значит, были все подготовлены, эти чудеса. Забыла, как называется этот фильм?
Их несколько, этих
да,
фильмов.
Да, да, да. То есть они просто высмеивали.
Просто высмеивали. Порядка десятка фильмов. Там они разным проблемно ставили этот вопрос, и эта кампания. И к 70-м годам, с одной стороны, вот эти вот успехи второй атеистической кампании, первая была в 30-е годы, вторая вот в 60-е годы, хрущевская кампания, такие массированные кампании. Первая не была очень успешной, вторая была успешной. Вот
первая была успешной.
Она была репрессивной.
В кавычках мы можем это успех назвать. Она была успешной в смысле уничтожения просто людей, репрессии вот эти вот страшные, страшенные репрессии, которые коснулись очень многих священников, если не практически всех.
Да, она была репрессивной, но она не была успешной в том плане, что веру в Бога не удалось преодолеть.
Ну да.
И перепись 1937 года показала, что абсолютное большинство населения страны, эта перепись единственная, задержала вопрос о вере в Бога, и на него из давших ответ на этот вопрос 57, по-моему, процентов ответили, что они верят в Бога. Было еще большое число людей, уклонившихся от ответа на вопрос. Угу. То есть,
это свидетельство,
не анонимно, да, то есть даже уклонившиеся уклонились, может, по малодушию, но у них не хватило написать силы, что они не верят в Бога. То есть это тоже очень важный показатель. И в целом...
Поэтому и... Неуспешные.
Они неуспешные, да.
Неуспешные.
И здесь сразу возникли вопросы у партийного руководства к Союзу воинствующих безбожников, и вот эти вот атеистические организации, они как бы потеряли свой вес какой-то в силу того, что деятельность их не была успешной. А кампания хрущевская, она была успешнее. Но к чему приводит вот эта вот ситуация с хрущевской кампанией? Она приводит к своего рода религиозному голоду. И 70-е годы дают такую картину, что, с одной стороны, вроде бы традиционное верование, традиционная религиозность разрушена, традиционная вера утрачивается, уходит из жизни. Ну, понятно, что церкви есть, люди ходят, но резкий рост оккультизма, это вот 70-е годы. То есть у человека есть религиозные потребности, и вот суррогатные формы религии, религиозной жизни, они начинают выходить на жизненную поверхность в этот период. Возникает большой интерес к религиозной проблематике в разных аспектах. И всплеск интереса к древнерусскому искусству, например, в этот период, к древнерусской литературе, это показатель как раз религиозного интереса тоже.
То есть, то, о чем вы говорите, религиозный голод, да?
Да, религиозный голод, потому что он начинает удовлетворяться обходными путями, да? Атеистическая литература издается большими тиражами, она очень хорошо расходится. Повышается качество атеистической литературы, ее содержательная сторона интересует прежде всего не критическая, а описательная сторона, потому что эти книги становятся для многих очень людей информирующими о религии и религиозной жизни. И большие тиражи атеистических книг, как ни странно, в этот период, это показатель большого интереса к религии и религиозному. Люди не
как
находят ответа.
Обратный процесс.
Процесс. Тысячелетие крещения Руси в определенном смысле подогревает
это
эти обстоятельства.
Это уже 1988
год, но подготовка-то началась раньше ведь. И в этом отношении интерес к церкви, к роли церкви в истории России, он решительно возрастает. Вот этот какой-то голод видно в художественной литературе этого периода.
Это, видимо, кое-какие фильмы вышли, в том числе Андрей Рублев.
Да, это показатель. Это как раз показатель того состояния, которое было. Причем это ведь все совпадает со временем кризиса советского общества, со временем застоя. Тогда, когда, с одной стороны, жизнь вроде бы и стабильна, но, с другой стороны, она...
застойна.
Она застойна и приобретает такой рутинный характер. Сейчас иногда советское время, особенно людьми, которые не жили в это время, оно идеализируется по каким-то вот показателям и параметрам. Да, это была мирная и спокойная жизнь. Это было время нашей молодости. В каком-то смысле понятно, что тогда, когда ты молод и здоров,
все хорошо.
То все хорошо, да. И какие-то проблемы у людей сглаживаются из памяти, а у молодежи просто неизвестные. Вот. Но, с другой стороны, явная кризисность вот, состояния общества, она имела место быть. И в этом отношении вот эти вот как раз процессы совпадают. И начинается возрождение церковной жизни, такое достаточно активное. И здесь, мне кажется, совпадают два вектора, что ли, вот таких вот на ней направлены. Во-первых, конечно, есть у людей религиозная потребность, собственно, как религиозная потребность, да, и люди ищут Бога и приходят в храм Божий и выстраивают свою церковную жизнь. Это правильный и нормальный момент. Второй момент, он связан с тем, что происходит разочарование в советском строе, так, переосмысление советского прошлого, и взгляд на прошлое России, на церковь, как
на дальнее еще прошлое, на
предсоветское прошлое, как и на церковь, на религиозную жизнь, как на своего рода панацею и выход из вот тех тупиков общественного развития, в которые страна зашла. И это правильно, это выход из тупиков, но здесь эти процессы совершаются немножко иначе, да? Вот религиозность разрушается быстро, а созидается человек вот очень долго, да, вот так воспитывая.
В новом таком как бы качестве,
да? В новом качестве. А кому-то начинает казаться о том, что мы переворотим обратно вот какую-то ситуацию и установим старые формы жизни без наполнения их внутренним содержанием, которое с необходимостью должно быть. И наша жизнь, она переменится к лучшему. И наряду вот со здоровой тенденцией вхождения в церковь начинает существовать и параллельно идти взгляд на церковь вот такой вот, как на средство, которое поможет в короткие сроки
совершенно переменить нашу
жизнь, внешнюю жизнь, при нежелании при этом внутренне меняться самим. Вот этот вот момент. И получается, что с течением времени идет жизнь, а резких каких-то улучшений в жизни...
Вот сейчас, да? Сейчас, то, что у нас происходит, да?
Да, происходит. Оно не происходит. И происходит разочарование, в том числе в церкви, потому что на церковь надеялись. Знаете, был такой английский писатель Льюис в 20 веке, христианский мыслитель, очень интересный. У него есть мысли, вот, к сожалению, у меня нет цитаты.
Ну, и, хотя бы, так сказать.
А я ее своими словами, перескажу, да. Но она очень мне как-то запала, давно я ее читал. Размышление его следующее, о том, что Европа, ну, он писал в 50-е годы, видимо, это, что сейчас ополчается на христианство, не понимая тому, что вот каким-то, вот даже внешним своим порядком, добропорядочностью какой-то, она обязана христианству. Христианство имеет целью не это, но оно дало вот какой-то быт и устойчивость жизни Европы. И что с разрушением церковности и эта приятность жизни, так скажем, вот своими словами пересказываю, она будет разрушена. И в какой-то момент Европа спохватится, что это утрачено. И она обратится к церкви, чтобы церковь дала это устойчивость. А церковь ее не сможет дать, потому что это, ну, как бы побочный продукт, если так говорить.
Ну да, но потому что это, как вы уже сказали, это не внешнее, это внутреннее состояние.
Да, внутреннее состояние, внутренняя перемена, которая созидается очень долго.
Долго, да. Утратить-то мы быстро можем,
а обрести это... Это созидалось тысячелетиями.
Да, да,
и вот тогда, когда церковь не сможет это дать быстро, а со всем своим негодованием, человечество обратится на церковь,
обрушится
обратно. А-а-а. То есть вот эта мысль, глубокая и серьезная, и важная, она есть.
Она нам, в общем-то, близка очень, да, в нашем времени, да?
В нашем времени.
Да, мы обратились к церкви в 90-е годы,
да?
Да. Вот все, что мы сейчас изменимся, вот мы изменим все в жизни, и она пойдет у нас хорошо.
Да.
А она... Опять у нас нехорошо пока еще.
А пока
еще нет еще хорошего-то ничего, да?
Да, потому что тут трудиться и меняться надо очень долго.
Угу.
И в этом плане здесь происходит вот такое рассогласование. Мы хотим, чтобы переменилась наша жизнь в лучшую сторону, но мы не хотим перемениться сами. А Господь от нас требует прежде всего перемениться.
Конечно,
самим,
сердце свое,
сердце
дай мне
изменить.
Да.
А это изменение происходит человек по человеку. И нет понимания того, что церковь – это врачебница, куда приходят люди. Приходят люди со своими немощами, с какими-то страданиями, и что в церкви не все идеально, всегда все бывает, mm-hmm. да, вот какие-то mm-hmm. моменты. А человек с сложной установкой, пришедший в церковь не спасаться и не созидать свою духовную жизнь, а с требованием некоего идеального построения никого, общества, но не к себе, а к другим, он, наталкиваясь на какие-то неустройства, ведь те болезни, которые есть в современном обществе, они есть и в церкви, потому что из тех же людей состоит церковь.
Как иначе, потому что мы священники, идут в церковь из нашего советского времени, воспитанные этим временем. Значит, прихожане приходят в церковь, то же самое, они порождение этого времени, да?
Да, и более того, в церкви иногда это виднее, потому что на белом всегда...
Заметнее.
Да, евангельское учение, оно светло, и оно высвечивает какие-то вещи ярче и яснее, но высвечивает для того, чтобы они преодолевались, да?
Часто, а если нет желания, да?
А если нет желания, а есть желание бичевать, то...
И ругать. Церковь в том числе, да.
В том числе, да. Потом есть еще такой немаловажный момент. Обличение церкви для человека бывает очень важно для самооправдания. Зачем человек приходит в церковь и зачем человек приходит к Богу? Иногда человек приходит, потому что он жаждет и ищет Бога.
Вот это самое главное.
Самое главное. А иногда человек ходит в церковь, не желая найти Бога, желая найти оправдание себе, что я такой, какой я есть. И желая в какой-то момент, может быть, найти, что, опять же, в оправдании себе, что я пытался и Бога не нашел. То есть отойти от церкви. Апостола Павла в послании к евреям есть такие слова о Боге. Он есть, и ищущим ему воздает. Вот если человек подлинно ищет Бога, то есть если главная цель человека, приходящего к Богу, это Бог, то...
Иисус Христос.
Господь Иисус Христос, то Господь не оставит без ответа вопросов человека. Человек всегда найдет ответы на свои вопросы. Но если человек ищет, в том числе в церковной жизни, чего-то другого, вот каких-то удовлетворений собственного «я», гордости, тщеславия, еще каких-то моментов, это все бывает.
Да много бывает.
Да, много чего. То человек, естественно, находит то, что ищет, кроме Бога. Да? И он совершенно справедливо говорит: «Я не нашел». Да, мне не показали Бога в церкви.
И я такой, какой я был, такой я и есть.
Есть.
Да.
Но принять ответ о том, что ты ведь и не искал, он не может. Да, и виноватой оказывается в этой ситуации церковь. То есть, опять же, если мы обратимся к Евангелию, Мы вспомним, что Господь в каких-то моментах не отвечает на вопросы фарисеев. Да, он говорит, не буду отвечать, не отвечает. Задаемся, почему? А потому что вопросы задаются не с целью получить ответ, а с целью уловить его в тех или иных словах. То есть человек, который задает вопрос, не нуждается в ответе. И Господь не отвечает на такие вопросы, потому что человеку ответ не нужен.
Но он видит, что ему не нужен.
Да, не нужен, да. И в нашей жизни бывает тоже так же. Человек, кажется, задает вопросы Богу и Церкви, но на самом деле ему не нужен ответ. Или ему нужен ответ не тот, который ему дает Церковь, а тот, который он бы хотел получить. И если между тем, что мне отвечает Церковь на мой вопрос, и то, что я хочу получить в ответ на этот вопрос, есть разница и расстояние, и я не хочу, потому что всегда перед любым человеком возникает вопрос выбора, когда мы приходим в Церковь. Церковь говорит так, я считаю так. Либо я сообразую свое вот как-то понимание, пытаюсь принять и понять
Церковью.
С Церковью, либо я остаюсь на своем. Но если я остаюсь на своем, значит, я противопоставляю себя Церкви, значит, этот конфликт, который возникает, он неминуемо прорвется в более глубокий и более серьезный конфликт, который вытолкнет меня из Церкви в конечном итоге, если я не буду понимать этих вещей и принимать этих вещей.
Вот что и происходит сейчас, отец Петр, мне кажется, очень часто в Церкви, да?
Да, что и происходит.
Разочарование в Церкви.
Да, но причем разочаровывающийся человек, он себя всегда оправдывает, как правило, о том, что я пытался, как кажется, но я не смог, мне не показали.
Но
здесь мы можем привести опять же ту же самую цитату из послания апостола Павла к евреям. Значит, Бог есть и ищущим ему воздает. Значит, и цели были поставлены неправильно, значит, искал не того,
не Христа искал,
не Христа искал,
не Иисуса Христа.
Да, самости свои искал, еще каких-то моментов искал. А признаться в этом очень сложно. И это вот духовная сторона, духовная составляющая тех процессов, которые происходят. Да, человек обращается к Церкви, не находит в ней того, потому что не того ищет, и как бы выпадает из Церкви, ну и обиженным уходит. Есть еще одна духовная составляющая, которую тоже нам важно понять. Современное общество во все большей и большей степени склоняется к греху. И мы можем видеть, проживший какую-то, пусть не очень большую жизнь, но на нашей памяти просто-напросто изменились вот, да, даже восприятие какое-то. Сейчас мы можем видеть на улицах, в рекламе какие-то такие вещи, которые 20 лет назад нам бы показались совершенно дикими. Сейчас
согласна.
Мы даже, я как-то себе отметил, что даже вот не обращаешь внимания на какие-то вещи, то, чтобы вот еще лет 15 назад резануло глаза.
Ты просто в неистовстве был бы просто, когда увидел бы такое, да, рекламу вот хотя бы, одну вот то, что сейчас
да,
вот дается.
Да, что это самое. То есть это бы как-то шокировало, это бы как-то обратило на себя внимание. Сейчас проходишь и не смотришь, потому что привыкли. Это за период одной человеческой жизни. Стирается граница между грехом и добродетелью. Грех пытается себя выставить как добродетель. Это вот какие-то существенные стороны, существенные характеристики нашей эпохи. При этом Церковь остается таким нравственным мерилом, поскольку Евангелие совершенно четко и определенно говорит о том, что хорошо и что плохо. И будь оно так, будь священнослужитель достойный, недостойный, но в Церкви читается Евангелие, и Церковь содержит это учение. Здесь уже не от людей зависит даже какие-то моменты. И Церковь обличает грех самим фактом своего бытия. Церковь, поскольку она есть, она стоит поперек греха. Она не может не обличать грех. И в этом смысле она досадительна для греха. она не воспринимается и не приемлется обществом, впадающим в грех. Есть такое свойство человеческой природы, как необходимость в оправдании. Человек всегда нуждается в оправдании своего поступка.
Самого себя.
Самого себя. Это говорит о врожденном нравственном качестве, о совести, которая вот присутствует. Это вот, ну, если мы говорим о нравственном доказательстве бытия Божьего, которое сформулировано Кантом, да, то присутствие нравственности в человеке, оно проявляется, в частности, необходимостью оправдания. Даже злодей, совершающий те или иные злодеяния, он, как правило, для себя подводит какую-то базу, что он имеет право так поступить, что он вправе, что он сверхчеловек, что он вот какой-то особенный человек и так
далее. Это не тот разбойник, который рядом с Христом висел и который признал себя виновным.
Но вот этот вот момент оправдания, он всегда присутствует. Церковь, и в силу присутствия этого момента, наличие церкви, оно как бы больно задевает совесть человека. Потому что человек даже, ну, казалось бы, человек живет в грехе. Теперь это невозбранно совершенно. Но живи ты параллельно церкви. Не вступайся ты ни во что и так далее.
Да,
но ведь проявляет человек агрессивность нарочитую иногда, Это в связи с тем, что не терпит он бытия рядом церкви рядом, потому что совесть его обличаемая и ущемляемая.
А все-таки совесть-то говорит,
батюшка? Что не так живет.
Что не так ты делаешь, милый мой.
И какой результат приходит следом за этим? Приходит то, что надо церковь, во-первых, смешать с грязью, сказать, что церковь не такова.
Прямо под увеличительным стеклом каждый маленький шажочек, церкви рассматривается.
Каждый проступок.
А поскольку церковь, там люди, как мы уже с вами сказали, они из этого же общества.
Найти ситуацию всегда можно. Потом даже из невинной ситуации можно всякое представить. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, то есть нужно сказать, что сами они такие же. Это во-первых. Во-вторых, да, нужно сказать, что они не имеют никакого права говорить, учить. Ну вот разного рода попытки дезавуировать церковь. И церковь, вот эти 25 лет прошли, даже не 25 лет, наверное, 30 лет уже, от тысячелетия крещения Руси,
Там 12, и тут 17, почти 30 лет уже.
Почти 30 лет прошли. И как бы там ни было, церковь становится некоторой значимой общественной силой, которая пробудила в людях и совесть, и нравственный долг, и люди стараются жить и выстраивать свою жизнь сообразно с евангельской заповедью. И это как значимое явление, пусть, может быть, не столь масштабное, как хотелось бы, но все-таки значимое, реально ощутимое, в жизни общества начинает присутствовать. И это вызывает неудовольствие у другой стороны, вот у людей, которые строят, может быть, основание своей жизни на грехе и желают этого. И такое противодействие церкви. И стремление как-то дезавуировать церковь. И здесь, вот с чего мы начали, и на чем сейчас мы остановимся, средства массовой информации, они оказываются, в частности, таким способом, который вот очень легко доходит до масс, до людей. Мы очень легко верим средствам массовой информации.
Почему мы верим средствам массовой информации, почему мы не верим церкви? Вот это тоже вопрос, батюшка, наверное?
Да, наверное, мы после даже с вами как-то поговорим на эту тему.
Я думаю, что мы, коснемся еще этого.
Вот, я просто вот в завершении нашего разговора...
Это первая часть нашего разговора.
В сегодняшней части нашего разговора призывал бы людей, всех нас, думать, прежде чем выносить то или иное суждение. То есть, думать и быть внимательными.
прежде чем разочаровываться в церкви,
прежде
чем вот вести нападки, массированные нападки на церковь.
Да. Но потом еще поговорим.
А потом мы еще поговорим с вами, потому что тут и патриарх наш говорит, что мы должны противопоставить вот этой массированной новой антицерковной пропаганде нашу историю.
Угу.
И давайте мы в следующий раз еще вернемся к этому вопросу. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, отец Петр. До новых встреч.
До новых встреч.